Пермский разворот.
Девять часов, 9 минут, точное пермское время. Продолжаем утренний разворот в эфире «Эхо». Мы в прямом эфире и по-прежнему с вами Анастасия Петрова.
И Ярослав Богдановский. Доброе утро.
Доброе утро всем тем, кто присоединился к нам только что. Доброе утро еще раз всем, кто слушает нас с 8 утра. И, как и обещали, присоединяясь к нашему разговору, Борис Леонидович Мельграм, художественный руководитель театра «Театра». Здравствуйте, Борис Леонидович. И, как мы и анонсировали, речь пойдет о «Пизанской башне». Это спектакль, предпремьерные показы которого состоялись вот буквально на днях, накануне, да, буквально уже?
Да, да.
Есть уже первая обратная связь от зрителя, есть обратная связь уже и в социальных сетях. Но немножко вот не об обратной связи в начале. Я правильно понимаю, Борис Леонидович, что «Пизанская башня», ну, о самой пьесе и о ее философии чуть позже тоже обязательно поговорим, но вот сам проект «Пизанская башня» это... Получается, первая антреприза от Бориса Мельграма. Антреприза в том смысле, что театр находится не дома, не в храме Мельпомена, да? Вы играете не дома. Да. Получается, вы идете в народ, что называется, к горожанам. И, ну, в каком-то смысле это антреприза.
Но, понимаете, я к антрепризе, и которую я хорошо вообще знаю как прием, как способ реализации театра, я отношусь таким образом, что антреприза — это когда нет своих актеров, когда ты их собираешь, когда у тебя только желание сделать спектакль и возить его по разным площадкам. У тебя нет своей площадки, да, и нет своих актеров. И у меня до сих пор живы мои антрепризные спектакли, в частности, там «Старая дева» по той же Птушкиной. Вот, и уже они живут больше 20 лет, и «Персидская сирень». А здесь же, ну, какой-то другой поворот жизни. Этот театр действительно выходит за свои стены, потому что, ну, это вынужденный выход, потому что мы закрыли свою большую сцену на реконструкцию. Она должна продлиться не безумное время, ну, там, до ноября месяца, например. Мы планируем, что в ноябре нам вернут, и мы уже выйдем репетировать нашу следующую премьеру и откроемся премьерой, может, в конце ноября. Но вместе с тем мы вынуждены, ну, найти другие площадки, да, пока у нас нету этой. И здесь, надо сказать, нам помогает Федеральное агентство «Большие гастроли», помогает наше Министерство культуры очень сильно. Мы запланировали большие гастроли по Сибири. Это Красноярск, Новосибирск, Тюмень. Это будет июнь-июль. А пока... с подачи Министерства культуры нашего, мы ездим по краю. И когда мы поняли, что нужно ездить массово, вот в прошлом году мы тоже это делали, это «Лукойл», значит, нас попросил, мы, значит, под его эгидой, да, повезли в край «Алые паруса». Это мы сделали, придумали специально концертный вариант. Получилось очень удачно. Но мы поняли, что у нас практически нет спектаклей, которые вот просто можно взять и повести, потому что спектакли нашей большой сцены не помещаются на сцены в край, да, ни в ДК, ни в театры, которые гораздо меньше. Спектакли нашей камерной сцены, они вообще другого формата, они как бы по другим углам зрения придуманы и поставлены. И только один спектакль нам удалось, в общем, без потерь перевести в это пространство, это спектакль «Свадьба» с малой сцены. И тогда я подумал, ну почему бы нам не сделать спектакли, которые бы в принципе были для того, чтобы ездить. И я вспомнил, драматурга, с которым когда-то очень плотно сотрудничал, Надю Птушкину, и вспомнил ее замечательную пьесу на двух человек. Она, ну, сразу момент мобильности, пьесу хорошо знал, потому что ставил ее 20 лет назад, я выпустил ее в театре Станиславского. Знаю, что эффект от этой пьесы в том, как я ее вижу, очень такой хороший. И, в общем, рассчитан на очень широкий спектр зрителей, от людей без больших, там, не знаю, театральных запросов, до самых изысканных эстетов, потому что там есть разные... В одной теме есть разные способы ее прочтения, вот как. В этом спектакле, когда, ну, вот в том замысле, который я хочу реализовать. И, ну вот, предложили. Когда мы стали делать это, мне казалось, что я сейчас быстро очень сделаю это, и мы поедем. А, значит, мы договорились уже и с Березняками, и с Лысевой, и с другими площадками в крае. А вдруг стало понятно, что нужно посмотреть на этот продукт чуть по-другому. Ну, например, предложить ДК Солдатова. У нас есть замечательный театральный ДК, где происходит много театральных и концертных событий. Сама конструкция ДК, помню, еще из 70-х, там все студенческие весны, много лет, любимая площадка. И почему бы нам не сделать, я так решил, премьеру там, а потом играть? Вот прям поместить в репертуар спектакль «Пизанская башня» и везде писать «ДК Солдатова», например. Мне эта идея очень понравилась. Если, конечно, у нас все выйдет, если в июне та премьера, которую мы наметим, соберет именно то впечатление, которое я полагаю на этот спектакль. Вот. Но тогда я думаю, что все получится. И мне важно, и нам важно, театру важно. Ну, это же такая экспансия. Вот. И нам важно двигаться в мир. Сегодня особенно стало важно, что нужно выходить за пределы нашего пространства, чтобы, возвращаясь, быть внутри еще больше, ну, я не знаю, еще больше королями своего пространства.
География присутствия — это только краевая столица или планируются и другие муниципалитеты?
Нет,
обязательно. География присутствия спектакля, я имею в виду.
Нет, мы в конце мая в Березняках, мы в июне в Лысеве, уже после премьеры ДК Солдатова. Я надеюсь, что мы будем стабильно играть потом и ездить, конечно. Да, в сентябре, наверное, это будет Чайковский. Но я думаю, что мы стабильно, постоянно будем играть. То есть каждый месяц как минимум один или два раза в ДК Солдатова. Но я думаю, что к этому подключится театр, подключит ДК Кирова. И я бы очень хотел играть в ДК Ленина, потому что последний мой визит год назад в этот ДК, я прямо был удивлен, как хорошо выглядит сам ДК. И у них есть интерес, и правда, туда публика не привыкла ходить за последние годы. И если они смогут раскачать с нашей помощью свой зал, свой ДК, ну, это было бы замечательно, потому что это большие наши районы, где много жителей проживает. Я бы хотел, чтобы этот спектакль существовал стабильно за пределами. Если получится, ну, вот это будет правильное какое-то...
Мне то есть кажется, это длящаяся, да, история будет?
Я надеюсь. Посмотрим. Всегда, когда спектакль только-только рождается, никогда не знаешь, сколько лет ему суждено. Это как, ну, ребенок, который родился, и вот сначала ты его вынашиваешь. Этот спектакль вынашивался чуть меньше, чем обычно мы вынашиваем, хотя работали очень интенсивно. Поэтому вот этот предпоказ в таком недоношенном немножко виде, вот, и я очень переживаю, и для меня сейчас важно как-то двинуться к его премьере, потому что всегда премьера — это какая-то точка отсчета. Вот, и ну вот, мы продолжаем работать над ним.
2-0-66-0-66, напомню, телефон прямого эфира наш городской, 8-963-870-1000, это мобильный эфирный телефон. Напомню, в нашей студии Борис Леонидович Мильграм, художественный руководитель театра «Театр». Вот вы сказали, чуть меньше времени ушло на подготовку, если я правильно услышал, и вот этот предпремьерный показ. То есть вот по ощущениям вы считаете, как автор, как мастер все-таки недоволен, да, я так понимаю? Или не, как? Не, или не, это вот история про то, что вам-то видно, вот вам всегда, как опытнейшему режиссеру видно, да, а какие-то недочеты, может быть, там минутные хронометрирования страдают, предположим, я не знаю. Я видел только декорации пока. Я лично от декорации в восторге.
Да, декорации замечательные. Это Юрий Устинов придумал еще их 20 лет назад. Сейчас он их просто повторил. И он приедет перед премьерой, и мы в ДК «Солдатова», поскольку там другая площадка, она гораздо больше, чем та, на которой мы сейчас работали. Он, конечно, примет участие в выпуске спектакля. Декорация замечательная.
Вот, обратная связь, что говорит предпремьер?
Понимаете, ну, в целом, как бы, ну, публика приняла спектакль, ну, в общем, можно этому радоваться, и я этому радуюсь, честно говоря, я во всем вижу только процесс, ну, то есть, нельзя сказать, что я недоволен, скорее, я чем-то озадачен, и я, как бы, ну, там, я знаю, чего я хочу, вот как.
У Пизанской башни очень разные прочтения от комедии.
Не успеем мы уйти в философию, потому что у нас 20 секунд до того, как мы автоматически прервемся на рекламу. Мы поговорим обязательно во второй, третий о том, что такое, что это за пьеса, поговорим, почему все-таки люди, если я правильно понял смысл, что люди продолжают жить вместе, несмотря на то, что история под названием «Любовь»-то уже закончилась. И они как бы врут сами себе, живя вместе. Вот об этом поговорим, но сейчас реклама.
Пермский разворот.
Девять часов 22 минуты сейчас в Перми. Продолжаем утренний разворот. По-прежнему с вами Анастасия Петрова.
И Ярослав Богдановский.
Всем еще раз доброе утро. Прямо сейчас Борис Леонидович Мильграм в нашей студии. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Да, доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Борисович. Слушаем
вас. Ну, я хочу сказать, маленько, вы создали один из лучших театров страны, это бесспорно, так и так далее. Но проблема в чем? Вот смотрите, у нас сегодня 40% бюджета в крае не могут освоить администрация. Вот так. Я предлагаю создать, вернуться к рецепту ставки обратно. Вот если вы спектакль играете в
Лузии... Алексей Борисович, не кричите, пожалуйста. А вы в театр давно ходили сами?
Я регулярно хожу и...
Вам нравится? Пойдете на Пизанскую башню? Пойдете на Пизанскую башню, Алексей Борисович?
Театр в районной области, в районной коэффициента. И для этого нужно принять коэффициент театральный. То есть спектакль в Лысе стоит в 3-7 раз дороже, чем в Перми. И все, и пойдет, и сказать, люди будут...
Спасибо. Борис, ну это мы уже к театральному менеджменту немножко, да, Борис Леонидович, перешли?
Да, спасибо, Алексей Борисович, за комплимент. И ваше желание как бы разумно отнестись к тарифам, оно праведное. На самом деле я был на конференции не так давно в Санкт-Петербурге, и москвичи, Московское управление культуры показало, как они финансируют театры. Мне показалось, что это очень хороший замысел, который они внедрили в Москве. Они мне дали свою презентацию, сейчас хочу министру культуры ее показать, и, может быть, мы что-то разумное из того, что изобрели коллеги, тоже будем применять.
Давайте вернемся к Пизанской башне. Вот общался с людьми, которые накануне посетили предпремьерный показ. Знаете, вот людей удивил тот факт, что зал смеялся в тех местах, где, в общем, плакать-то надо, когда... Я напомню просто, как я понял прочтение пьесы. Я не говорю, что это правильное прочтение. Я понял эту историю так. Начнем с того, что сам автор говорит о том, что она точно не помнит, когда написана эта пьеса. Это точно 90-92 год, 1990-1992, но не позднее 92 года. Там события разворачиваются на кухне, значит, ну, по сути, перед нами идет один большой скандал семейный, да, где вспоминаются обиды и так далее. И вот история про двух, в общем, уставших от совместной жизни человек, людей, они вот выясняют. И, в общем, когда супруг замахивается на супругу, и тут бы испугаться, да, зал смеется. Почему?
Сейчас я вам скажу. Я вам расскажу замечательную историю. Попробую ее рассказать быстро. С Птушкиной мы подружились от пьесы «Овечка», которая была известная в Москве, известный спектакль. Это была пьеса действительно замечательная. И спектакль был какой-то необычный. Он тогда потряс Москву. После этого Надя мне давала все свои пьесы. Ну, посмотри, ну, почитай. Ну, она хотела, чтобы я ставил, поскольку я чуть ли не первый, который вот ее вывел как-то с «Овечки», она стала известна, популярна она стала. Вот. И она мне дала «Пизанскую башню». И я начал читать, и я прочитал первый акт, закрыл и сказал, какой ужас, вообще катастрофа, чернуха какая. Вот ровно то, что вы рассказываете. А дальше, значит, это был 97-й год, я... Ушел из театра Моссовета, и позвонила мне Птушкина, и говорит, в театре Станиславского взяли к постановке «Пизанскую башню», а главный режиссер умер. И говорит, планы театра остались. Если ты хочешь, Ну, тебе же не понравилась Пизанская башня. Я ей позвонил и сказал, да, ну, мне не подошла, ну, не подошла, не подошла. Тебе же не нравится Пизанская башня, тогда не знаю, что делать. Ну, вот есть такая возможность. Я говорю, ладно, Надя, я еще раз перечту. Я взял эту Пизанскую башню, начал читать, дошел до второго акта. И когда я прочитал второй акт, я увидел первый. И все там не так. Я увидел первый акт, и я понял, что эта пьеса замечательно написана, потрясающая пьеса. Я ей позвонил, извинился и сказал, что я негодяй, и я прочитал только первый акт, поэтому мне не подошло, когда я прочитал все. Значит, я вам скажу, там вся штука происходит от того, что вот была какая-то жизнь семьи, которая, как вы говорите, дошла до какого-то предела, уже там ничего нет, а они продолжают жить. И дальше все происходит, потому что она, жена, решила изменить ситуацию. И жизнь повернулась в другую сторону. И началась вертеться по другим законам. Ну вот, и это не скандалы. Это провокация достать из себя все вранье, всю неправду. Это провокация взаимная. Ну, все это достать. А когда ты это все достаешь, то это и есть комедия. Это и есть смешно. А дальше начинается, наоборот, то, ради чего. А ради того, что называется любовь, которую мы все хотим, но никто ее на зуб так и не попробовал, чтобы сказать, что она уже точно была, а не прошла где-то рядом с нами. И вот дальше начинается другая история, которая вызывает сопереживание, сочувствие и такая жалость возникает у людей, сидящих в зале, к самим себе, которые то ли переживали эти чувства, то ли не переживали, а хотят пережить. И дальше я думаю, что когда все произойдет в этом спектакле, там будут еще больше смеяться, а в итоге очень сильно плакать. Плакать даже не от горя, а от того, что жизнь как-то так устроена, не трагически, а жизнь устроена иногда несправедливо, иногда обидно, но в этой жизни всегда есть шанс, и этот шанс зависит от тебя. И это так трудно, и себя так жалко в этот момент.
То есть получается через обиды к очищению, что ли?
Да, через обиды к очищению. К самоидентификации. Потому что мы теряем самоидентификацию. Вот вы же говорите, вот люди прожили, они уже давно врут друг другу. Они уже потеряли себя прежде всего. Даже не другого человека. Другого человека, может, они потеряли раньше. Они себя теряют, потому что они обретают какой-то образ жизни, где...
Привычные модели поведения.
Да, какая-то привычная модель поведения, где меня уже как бы нет. Я часть этой модели. Я ее восполняю. И вот эти люди...
То есть это не брак, а игра ради игры, что ли, уже получается?
Что-что?
Это не брак, ну, в таком сакральном смысле слова брака, а уже игра ради игры.
В сакральном смысле это может быть даже и брак. Да, но это брак, где стерто, особенно в наше время, почему так много разводов? Потому что люди не хотят жить в пустоте. Люди не хотят жить в ощущении, без ощущения себя, без ощущения своего будущего, завтрашнего дня. Но люди чаще всего не могут совершить вот этот вот шаг самоочищения, чтобы увидеть... Сначала обнажить себя, а потом увидеть свою другую половину в каком-то другом свете. Да? Как бы, там есть фраза у героя, когда она говорит ему «не могу, потому что количество перешло в качество». Он говорит: «Да ерунда, вон у Саньки количество баб растет, а качество все хуже». Вот, поэтому, да, как бы здесь это замечательная история об институции, о которой в последнее время много говорят «семья».
Поговорим об этом сразу после рекламы.
Пермский разворот.
Девять часов 31 минута сейчас в Перми. Продолжаем утренний разворот. По-прежнему мы в прямом эфире. С вами Анастасия Петрова.
И Ярослав Богдановский.
Всем еще раз доброе утро. Борис Леонидович Мельграм прямо сейчас с нами в прямом эфире. Говорим мы о постановке «Пизанская башня». Премьера состоится уже в июне. Вот накануне, вчера-позавчера, состоялись предпремьерные показы. До того, как уйти на рекламу, мы все-таки вышли на тему, почему это комедия, почему даже самые такие обидные, может быть, трагичные, трагические моменты, в смысле отношений трагические, рассматриваются через призму все-таки этого жанра. А комедия, получается, это только так кажется, да, Борис Леонидович, что комедия — это, ну, дескать, легкий жанр для развлечения.
Ну, это еще Мольер сделал комедию не совсем легким жанром, он комедию возвел в высокую форму. Понимаете, во-первых, там нет трагедии. Это очень важно. Там нет никакой трагедии. Но это комедия и одновременно драма нашей жизни. Наша жизнь стирается, а мы теряем реальный вкус этой жизни, реальное желание ее продолжать. И мы...
А в этом мы виноваты или среда?
Ну, послушайте, конечно, мы, прежде всего. Среда, это все можно свалить на среду. Мы займемся, мы среду поменяем, превратив ее в четверг.
Давайте звонок послушаем. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Александр Сергеевич.
Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Да, я смотрел эту пьесу, мне понравилось. Ну, вы знаете, о том, что вот рутина заедает человека, это четко, ярко выражено. Но меня больше всего задело, знаете что? Вот этот вот телефонные разговоры главной героини со своей матерью или, так сказать, тещей главного героя. Вы обратите внимание, вот подспудно серый человек, невидимый человек, тот, который стратегию развития для дочери определяет, это ее мать. И вот смотрите, как идет рефрен. А она пытается вырваться, а мать говорит: нет, 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 ты должна жить вот так, вот так, вот так вот. И она ее ждет все время, она пытается. То есть эта женщина не свободна не потому, что она не может, потому что она все время зависит от своей родни, от своего окружения. И вот вырваться из этого и стать самостоятельным человеком, и стать самостоятельной единицей вместе с мужем, вот, с моей точки зрения,
спасибо.
Что есть подспудная вот эта линия.
Спасибо, Александр Сергеевич. Вот в этом и есть смысл-то сакральный брак, я от себя добавлю. Нет. Стать одним целым, муж и жена. Для чего брак?
У меня какое-то совершенно другое прочтение пьесы, как у женщины. А вот есть это восприятие мужское, женское, разница в восприятии этой пьесы?
Конечно, конечно. Конечно, но вообще мир состоит, как сказал Шекспир, из мужчин и из женщин. Мир поделен, а две эти половины должны соединиться. Достаточно сложная история соединить их. А вот то, что называется здесь матерью... Ну, Александр Сергеевич, большое спасибо за ваше мнение. Мне оно симпатично. Но вместе с тем, я думаю, что когда мы все, актеры все доиграют, актеры прекрасные на самом деле, но когда они все сыграют, когда это будет все до конца поставлено, ну, скорее всего, это и есть, вот, Ярослав, то, что называется средой, которая сильно влияет. Но среда, она влияет, но она на самом деле не определяет. Это только так кажется.
То есть выбор за нами.
Конечно, но... выбор только за нами. И если мы совершим этот шаг, мы чего-то достигнем. Наши герои, почему их так щемяще в конце... как бы они трогают, и их как будто бы жалко, и вместе с тем они укрупняются, они становятся очень большие, их финалы, потому что они превратились в людей. Мы не знаем, будут ли они дальше жить вместе или пойдут другими дорогами. И это даже в эту секунду не так важно. Главное, что они превратились в людей, и у них есть шанс. Используют ли они этот шанс по любой дороге, мы тоже не знаем, но он у них есть, и вот это самое главное.
Заговорили об актерах. Пьеса на двоих, вот я так понимаю, она очень сильно зависит от того, насколько хорошо будет сыграно, да, насколько вживутся роли в актеры. Расскажите,
да,
нам, кто?
Да, в спектакле играет Дмитрий Захаров и Анна Сырчикова. Замечательный артист, и Дмитрий Захаров, который там лет 5-6 назад, 8, был вообще самым ведущим, главным, сыграл все роли, включая Гамлета в театре, а потом у него какой-то промежуток был такого некоторого, ну, такого, не знаю, личностного, что ли, такого отстранения, похожего на упадок. Сейчас он сильно восстанавливается, он замечательно играет, прекрасно ведет этот спектакль. Анна Сырчикова, она сейчас очень много играет, и она известна широко нашей публике. Кстати, у нее сегодня день рождения, и вот я ее поздравляю.
Мы присоединяемся с Анастасией.
Да. Вот. Они очень годятся в этой роли, и им было очень... очень интересно в это сыграть, потому что Захаров, он по природе своей очень добрый человек. Такой милый, добрый мужчина. Он, прежде всего, мужчина, но очень добрый. У него замечательная семья, он очень любит свою жену, у него четверо детей. Вот, и в его семейной жизни все исключительно в порядке. И для того, чтобы сыграть эту историю, ему надо было придумывать не столько даже этого персонажа, потому что нужно было придумывать вместе с партнершей, вместе со мной эти ситуации, которые, по сути, жутко комические. Вот, ситуации, в которой живет эта израсходованная, что ли, семья. А Анна Сырчикова — это такая, ну, как бы героиня. Да, это такая героиня, красавица нашего театра, которая должна была сыграть серую мышь. Когда в конце первого акта ее за шиворот хватает муж и говорит о том, что глянь на себя в зеркало, на кого ты похожа, что у тебя на голове, я уж не умолчу, что в голове, никогда не подкрасишься, никогда в очках библиотекарша, что для нее сильно непривычно, она таких ролей не играла. Правда, во втором акте она реабилитируется, она превращается, ну, в замечательную женщину, но и там это она умудряется делать очень тонко. Она не возвращает тот привычный образ, который она уже, ну, создала, да, там, в «Восьми женщинах» или там в других, в «Монте-Кристо». Она становится какой-то другой женщиной. Она красива, но это какая-то такая красота, которая еще не применилась в этой жизни, которая еще ни на что не положена. Вот. Вот они способны сыграть это очень тонко. Вот. И я надеюсь, что 5, 6 и 8 июня в ДК Солдатова это, ну, случится.
Надежда Птушкина, когда о своей пьесе «О Пизанской башне» рассказывала, говорила, что для нее это пьеса перелома эпох в первую очередь.
Вот, да, этот это
перелом
правда.
Как-то звучит в постановке, да, которая у нас.
Но в меньшей степени, чем это было 20 лет назад, потому что мы тогда переживали.
То есть старый советский человек умирает, да, да, формация, да, а приходит, да, наш. Тогда еще новый русский, что ли, получается?
Ну, не новый русский, а новый российский персонаж. И он приходит, и он очищается от всего, и происходит становление. Это правда. Это и в этом ее большая заслуга, ну, как бы сила этой пьесы. А сегодня мы не переживаем эту историю. И поэтому эта грань, хотя она, ну, она есть, да, перемена, ну, эпохальная, все равно какие-то перемены мы переживаем. Мы по-другому сейчас относимся там со своей страной, например, да, и это тоже есть в этой пьесе. Просто сегодня, когда эти процессы не такие, ну, что ли, болезненно яркие в нашей жизни, да, они и в пьесе не так видны, и их заметят только очень...
То есть межличностные отношения выходят на первый план, но вот эти отношения...
Смешные отношения...
Межличностные
отношения, они... Нет, как бы...
Межличностные отношения, они всегда остаются межличностными отношениями.
Да, да.
Это история там, что тысячелетней давности, что двух, что трех тысячелетней давности, что там в древнеегипетской семье, неважно там от сословия, да, наверное, могло быть такое. Ну, я вот очень утрирую. А вот если брать исторический все-таки аспект, вот я сейчас очень кратко попытаюсь сформулировать, Борис Леонидович, вот смотрите, вы как режиссер работали и в 80-е годы, да, и... Правильно ведь? И в позднем Союзе, скажем, вы работали. Вот эта пьеса, она стыковая. Она стыковая в смысле эпох. А вот вы же, как режиссер, вы же общаетесь и с драматургами. А как это на практике? Драматург — это живой человек. Он живет в конкретном времени, в конкретном пространстве и видит через призму себя, человека. Вот как глобальные исторические, общенациональные, если угодно, тренды. Ну вот вы сказали, что мы сейчас меняем отношения, мы, жители России, меняем отношения к нашей стране, к происходящим событиям внутри страны. Если отмотать-то на 20 лет назад, на 30 лет назад, как глобальные события через душу драматурга выливаются уже в пьесу? Как это происходит? И очевидна вообще ли эта связь? Вот правилен ли вот этот подход, он, знаете, такой очень удобный. Ну, вот эта пьеса написана в такие-то годы, значит, в тех-то, тех-то условиях, поэтому было так-то. А поэтому ли было, кстати говоря, так-то? Словно говоря, вы в творчестве, вы как Борис Мельграм, режиссер, вы сильно меняетесь от формации, от внешних данных. Вот мы, кстати, в начале эфира говорили, мы или обстоятельства, но это про семью, а вы творец и обстоятельства, например.
Но, понимаете, ну, как бы мы все живем в обстоятельствах. Мы и обстоятельства — это совершенно как бы ну, сочлененные вещи. Мы живем в том мире, в котором живем. Если мы живем в том мире, которого уже нет, то...
Нами займутся врачи.
Ну да, ну да. И в общем, это никому не интересно. Да? Если мы живем в том мире, который только будет, то мы тоже не услышим созвучия тому, что мы делаем, да, потому что нас могут не понять, не принять, ну, смотря, опять же, как мы это будем предлагать. Мы всегда живем в определенных обстоятельствах, и это сильно воздействует, но это, ну, я думаю, что это является моментом такой очень мощной подпитки, это является, ну, бэкграундом, это является основанием для того, чтобы что-то делать, когда обстоятельства внутри тебя звучат. Если обстоятельства ты выставляешь на первый план, то это одного, ну, определенной природы вещи, и они становятся короткой жизни. Вот она это не выставила на первый план, это ее большая заслуга. Она этим жила.
Ну, то есть это из прожитого, да?
Она этим это чувствовала. Описала пьесу там про семью. И эти обстоятельства находились внутри. Для меня, как для режиссера, всегда интереснее, когда это не на первом плане. Когда обстоятельства, которые окружали вот эту вот историю. Вот я всю жизнь мечтаю поставить «Цаплю» Аксенова, хотя там кажется, что обстоятельства стоят на первом плане. И это не так. И я всегда подозреваю, что в этой пьесе обстоятельства, ну вот такой стагнации социализма, что это все-таки не самое главное в этой пьесе, да? И я, может, когда-то исполню свою мечту.
Так, 5-6, да, июня?
5-6, 8.
5-6, 8 июня, уже совсем скоро, Дворец культуры имени Солдатова, Пизанская, да, башня. И лично я в это верю, у спектакля будет, правильно сказать, цикл жизни долгим. Вот так вот.
Да, я бы так очень
корректно,
хотел.
Цикл,
да,
жизни. Да. Но история, подаренная театром городу и пермякам, будет долгой. Вот так.
Да, было бы неплохо. Да.
Спасибо, Борис Леонидович. Только что Борис Мельграм, художественный руководитель театра в нашей студии. На этом вторую часть разворота мы завершаем. Прямо сейчас Оксана Иваева расскажет вам о последних новостях. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.